Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
В аппаратной Алексей Худяков. У нас в гостях в студии Елена Игоревна Жирихина, историк, автор книг о Смольном институте благородных девиц и одна из авторов многотомного словаря «Три века Санкт-Петербурга». Все верно?
Добрый день.
Добрый вечер. И вот сегодня мы будем говорить, ну, наверное, вы уже догадались, о Смольном институте благородных девиц и о музыкально-театральной части этого учебного заведения. Чем там занимались, что исполняли, что звучало, как это выглядело. Начнем с увертюры, да?
Да.
Это будет увертюра к опере, написанной в XVIII веке, опера Михаила Матвеевича Соколовского «Мельник, колдун, обманщик и сват».
Как сказал уже Александр Захарович, сегодня речь пойдет о воспитательном обществе благородных девиц. И это общество существовало более 150 лет, и в разные эпохи, в разные времена были разные направления, которые поддерживались нашими императорами. Елена Игоревна, вот как зародилась эта организация? И кто был инициатором этой организации?
Конечно, инициатором была императрица Екатерина II, которую совершенно не устраивало то, что придворные дамы, поступая ко двору, ее фрейлины, они не умели говорить на иностранных языках, они не умели вести себя в обществе, они не могли это общество занять. И вот если в Европе всякая приличная дама обязательно музицировала, если обладала голосом, то пела, и таким образом незаметно проходило время ожидания, приема и так далее, то русские этого совершенно не понимали, потому что музыка была уделом людей я бы даже сказала, не христианские. В конце концов, скоморошество. Что такое музыка? И порядочный православный человек свою дочку вряд ли бы стал обучать таким безобразием. Ну, кроме церковного пения. Но и оно было, между прочим, мужским-то. Почти стопроцентно. И только взяв за пример воспитательные системы, образовательные формы, которые приняли во Франции в институте Сен-Сир, где ставили пьесы для украшения двора Людовика XIV, вот только этим самым Екатерина II, которая сама музыку не очень любила, но она понимала, что это нужно, и она стала воспринимать музыку в Смольном как необходимую часть для театрального образования девочек. Их надо было научить пению прежде всего, и надо было понять их музыкальные способности. Поэтому прежде всего надо было оформить театр. Театр прежде всего оформили переносной в башне, обтянув его декорацией с изображением пейзажа. И, скорее всего, именно этот театр и стал той декорацией, в которой мы видим Нелидову или Хрущеву с Хованской в небольших французских операх, комических операх, которые ставили в Смольном. Первый такой крупный спектакль – это представление оперы Пергалезе «Служанка-госпожа», в которой блеснула Нелидова. Или небольшой оперы «Удалец в деревне», где уже играли девочки 13-14 лет, то есть Хрущева с Хованской. И обратите внимание, что костюмы тогда были в одной гамме, серебристо-розовые, но каждый характерный. И что Хрущева играет роль мальчика, удальца, и при этом это опера, которую Екатерина, ну, ставила, конечно, на сцене, потому что это было престиж двора, но в другом бы исполнении она, может быть, не так увлекла императрицу. А ведь императрица ездила в театры Смольного иногда каждые 3-4 дня на новый репертуар.
То есть у них, получается, был обширный репертуар, они старались его постоянно обновлять.
Конечно. И буквально вот поставили Пергалезе, потом «Удальца в деревне», через 3 дня, а еще через 7 дней императрица опять поехала в Смольный и смотрела Нинетту при дворе. И все это ставили разные классы. Вот это важно. То есть и старшие, и младшие. Ну и спустя, например, 5 лет, когда шведский король Густав III путешествовал по России, в Смольном представляли любимую оперу императрицы «Земира и Азор», и тут блестяще выступила Екатерина Хрущева, которая получила даже за это пожизненную пенсию в 100 рублей и бриллиантовое сердечко от короля. Вот. Хрущева имела такой успех, что ее оставили после окончания института в стенах Смольного специально, чтобы она исполняла первые партии. Кстати, вместе с ней оставили и Римскую-Корсакову. Видимо, в следующем выпуске таких блестящих актрис не оказалось. И в 1778 году, кроме таких специальных учителей музыки, как Люини, например, Клинсю, специально взяли 2 учительниц театра, которые с ними занимались по нашим сценическим движениям. Сначала Брошар, а потом Саш.
А получается, что вот театр это было неотъемлемой частью именно той культуры, это был один из интересов именно Екатерины. Музыкой меньше все-таки увлекались, все-таки сценическое действие преобладало.
Конечно, и прежде всего, потому что оно было понятно. И еще оно раскрепощает, оно делает, придает девушке индивидуальность. Вы представляете себе, опять же, традиционную русскую девушку, которая сидит у стенки, должна молчать. И главное украшение русской девушки, конечно, скромность. И всего этого надо было избежать. Вот Екатерина хотела воспитать ярких дам, которые бы блистали при дворе. И надо сказать, что с Нелидовой это удалось. В конце концов, она руководила жизнью двора наследника престола потом. А при дворе самой императрицы блистали и Алымова, которая, как мы знаем, была прекрасной орфисткой, и Борщева, которая изображается в виде танца в этой знаменитой серии Левицкого. Надо сказать, что они умели то, что мы сейчас воспринимаем как чудо и профессионализм. Например, известно, что как-то Нелидова с кавалером двора Павла Петровича станцевали минуэт на время Людовика XV и поставили его. Тогда им заказали тут же сделать это кадрилью. И вот Иван Долгоруков пишет, как он выбирал кавалеров, что вот во вторую пару он выбрал молодого человека, который с ним учился у одного учителя танцев, а вот в качестве дамы для себя взял уже не Нелидову, которую отдал своему приятелю, а старую фрейлину, которая... просто знала то время, на которое ему надо было поставить танец. То есть буквально в течение получаса времяпрепровождения в гостиной они поставили маленький балетный номер. То есть я считаю, что это просто замечательно. Но надо сказать, что, конечно, прежде всего важно, какое внимание уделялось театру и это внимание, оно потом воспитывалось и в девочках, что надо так. И они потом переносили это все в свои поместья. И я знаю, что у выпускниц там, 1780-х годов в поместьях были домашние оркестры, а вот тот же самый Иван Михайлович Долгоруков стал организатором одного из первых любительских театров в России вместе со своей первой женой Смирной и вместе со своей второй женой Безобразовой. Вот они постоянно держали дома театр. Вот. И, конечно, опять же, круг света в екатеринское время в Петербурге был маленький, поэтому постоянно надо было давать новый репертуар. И, понимаете, если городская публика еще могла раза два-три прийти в театр, то в Смольном приезжали те же представители Сената, тот же дипломатический корпус, и каждый раз их надо было чем-то удивить. И поэтому... постоянно закупали новые партии оперные. Например, в 1979 году прислали 10 партий опера «Комик», «15-летние любовники», «Сара или шотландская фермишка», «Слуга Митресса». Кстати, та же самая «Нинетта при дворе», которую так любила Нелидова. Вот. И Анетта и Любин. И, кстати, как я знаю, это те же самые спектакли, которые шли в городском театре. Играли дети. Вот. При этом каждый раз для девочек шили другие платья. Это было очень дорого по тем временам. И в 1779 году в Смольном построили новый театр. И это был первый в истории России, еще до Эрмитажного, амфитеатровый театр. Потому что сначала были устроены кресла и ложи в театре. Екатерина приехала, посмотрела, приказала все сломать. И указала столяру устроить амфитеатром скамьи, как в Эрмитажном театре, украсть это все статуями. В театре была машинерия, был специальный мастер, который менял декорации, специальная мастерская для написания декораций. Правда, просуществовало это все недолго, до начала 1780-х годов, когда после смерти фаворита Ланского двор облачился в траур, как тогда говорили. Императрица стала меньше посещать театр, с одной стороны. А с другой стороны, девочки, которых было уже в 4 раза больше, чем в начале, конечно, было труднее с ними индивидуально заниматься. И получилось так, что оказалось, что они очень плохо знают иностранные языки, особенно родной русский. И вот тут решили уделить большее внимание наукам. Ну, а театр был для парадных постановок. Но спустя 10 лет при вступлении на трон Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны она захотела увеличить число воспитанниц и посчитала вообще индивидуальные занятия ненужными. И театр упразднили и даже перестроили. С этих пор театр перестал быть Смольным. Были концерты, были балы, были хоры и танцевальные ансамбли, мы бы сказали, но театра как такового в Смольном не было. Иногда ставили небольшие акты.
А вот «Пергалезе», он когда примерно звучал в театре у них?
Он звучал как раз в царствовании Екатерины II. «Пергалезе» пела Нелидова, и это был ее любимый автор.
Вот давайте сейчас послушаем. Правда, это будет петь не Нелидова, но все-таки отрывок из оперы Джованни Баттиста «Пергалезе. Служанка госпожа» арии Серпины.
Елена Игоревна, а я хотела спросить, в каком возрасте девочки поступали на обучение в общество и какого они были сословия?
Дело в том, что почти одновременно были созданы два института, куда поступали в одном возрасте. Екатерина хотела создать новых людей, хотела, чтобы у них из памяти выветрились обычаи их семей. Кстати, между прочим, в институте девочки забывали о том, что у них были рабы. Их учили с добротой относиться к людям всех сословий. И они поражали этим своих соседей. Их считали несколько странными, когда они, выходя из института, считали, что они обязаны лечить и учить своих подданных. Они их просто понимали как подданных, но не как рабов, как их соседи. Вот. Девочки обучались 12 лет, и музыка была в программе с первых лет обучения. Но, конечно, первые 3-4 года они могли только тоненьким голоском там что-то такое произнести. Играли ангелов обычно в живых картинах. И точно так же с этого же возраста и тоже на 12 лет поступали и мещанские девицы. В основном это были дети унтер-офицеров, садовников, всяких дворцовой прислуги, камердинеров императорских и так далее. И вот что интересно. Уже к концу XVIII века многие выпускницы мещанского училища, ну, многие это как? Это просто их оказалось человек 5. Они стали преподавать музыку, были репетиторами в императорском обществе благородных девиц. Потому что, конечно, понимать, что дворянка станет учительницей, станет работать, это все еще лежало вне области понимания русского общества. Но уже с 1820-х годов стали преподавать в обществе и девицы, которые закончили благородную половину. А уж мещанки те прямо специализировались на домашних учительниц, на классных дам, на воспитательниц. И это была их профессия. Но с 1808 года императрица Мария Федоровна при каждом выпуске, а выпуск был и впуск, каждые 3 года, и вот она раз в 3 года, тоже еще на 3 года, оставляла человек 5-7 самых способных, самых бедных девочек для того, чтобы они готовили себя в дальнейшем воспитательницы и учительницы. Эти девочки назывались пепиньерками. Слово, которое характеризует дерево, яблоньку, привитую, дающую сладкие плоды, то есть воспитанную девочку. И вот эти девочки как раз и готовились потом к преподавательской деятельности. И вот надо сказать, что на рубеже XIX века появился среди преподавателей музыки в институте Иван Прач, которого мы знаем прежде всего по кругу Николая Александровича Львова. Они вместе тоже ставили домашние спектакли, они вместе занимались и литературой, и сценой. Но что было важно, они вдвоем именно для смолянок создали первый сборник положенных на нотный стан русских народных песен, чтобы девочки в классах пения могли учиться не только вот этим итальянским ариям, которые мы только что прослушали, но и русской народной песне. И это, кстати, очень хорошо, потому что в это время уже перестали преподавать инструментальную музыку, как это было при Екатерине II, которая давала девочкам возможность развивать индивидуальность. Поэтому при Екатерине II обучали ее тому, что она сама хотела. Были и клавикорды, была и, конечно, игра на арфе, любимой тогда, но была инструментальная музыка и даже один учитель флейты. А вот при Марии Федоровне все встало под общую гребенку, все встало по ранжиру, выступали исключительно ансамблево. И если танцы, которые тогда ввели при Марии Федоровне, например, танцы для маленьких 10-летних девочек с шалями, они остались потом больше, чем на век в программах института, то когда пели хоры, то конечно, был какой-то солирующий голос, но даже этот голос не выходил за рамки хора. Он звучал из хора. Скорее соревновались хоры, потому что, например, на юбилей Марии Федоровны в 1822 году, когда представляли «Страну роз» и оформили большой зал Смольного в виде сада райского, и к ее бюсту, к ее ногам девочки из разных учебных заведений, а к этому времени был и Сиротский институт, и Екатерининское училище, они все подносили цветы. Так вот, они и танцевали, и пели большими хорами. И вот пели 3 хора. Отдельно, то есть каждый институт приготовил свою программу на специально написанные слова. И, конечно, был солирующий голос, который слова читал. «Живет твой образ лучезарный и здесь, и в дальних сторонах. Твоих питомец он любовью благодарный навек запечатлел в сердцах». Вот что-нибудь в этом роде. И вот для таких праздников специально писали и музыку. К этому времени уже капельмейстером императорского общества стал знаменитый капельмейстер Петербургской оперы Катарина Кавос. И слова писали специально преподаватели русской словесности. Вот. И готовили такую программу каждому празднику отдельно. И вот с этих пор девочек от Марии Федоровны стали принимать в 10 лет, уже подготовленными дома, и продолжали лишь их скорее обучать. Вот если при Екатерине воспитывали индивидуальность, то при Марии Федоровне, как сейчас, собственно говоря, делают все учебные заведения, их образовывали.
И основой стало хоровое пение.
Конечно. Причем с этого времени пошло и церковное пение, потому что Каус преподавал как раз итальянское оперное пение. Причем кроме него была еще его дочь Степанида, потом его сын Иван, вся эта семья там работала, кроме учителей там клавикордов и отдельных репетиторов. Но хоровое пение и церковное хоровое пение стало обязательным. И вот, в это время Гедике Демант, который тоже был учителем фортепиано в основном, а потом уже после Кауса стал капельмейстером, и вот на праздниках и на экзаменах он демонстрировал, например, игру 32 учениц на 16 фортепиано.
А где они столько брали?
Инструментов?
Да.
А инструменты стояли на третьем этаже. Были маленькие классы, в которых девочки занимались индивидуальной подготовкой. Вот. И, например, танцевали они свои танцы «Гавот» и «Францесс» по 80 человек. Но подготовка вот танцев, понятно, она в группе шла, а подготовка на фортепиано шла индивидуально. И, конечно, она требовала очень много сил от девочки, потому что не все же способны, а от них требовалось от всех быть одинаковыми. И вот известна история про девочку, правда, не из Смольного, а из Екатерининского института, что она занималась перед уроком у учительницы даже во время ужина. И вот приезжает императрица, следующая императрица, Александра Федоровна, молодая, полная сил, кстати, очень хорошая мать. Она идет во время ужина по институту, никого не видит, слышит музыку, заходит. Где директриса, где ученицы? А они на ужине. А что ты здесь делаешь? А я готовлюсь к уроку, потому что у меня такая строгая учительница. Кажется, они их даже били по пальцам, дергали за волосы и за уши. Вот при этом. Вот. И, ну, то есть, это просто боялись. Императрица ее выслушала, сказала, нет-нет, ты должна, конечно, идти поужинать. Отвела девочку в столовую. Такую учительницу убрали, конечно. Но то, как они хотели вот этого достичь при разных способностях, это, конечно, удивительно.
Ну, вот хоровое пение. У нас тут, правда, не три хора, а всего-навсего трехголосие, да. Достойно есть Дмитрия Бортнянского. Елена Игоревна, а Дмитрий Степанович Бортнянский имел какое-то отношение к институту, да?
Он не числился среди преподавателей, но он руководил музыкальной деятельностью при дворе Марии Федоровны. И, конечно, он был любимым церковным композитором. Угу. Причем это сразу, как только он вступил в должность при дворе Марии Федоровны, обсуждались, какие номера будут стоять при больших службах, и Бортнянский давал ежемесячные, ежегодные отчеты секретариату Марии Федоровны. Причем это касалось многих институтов. Опять-таки, это все было массово. Самый массовый, правда, молебен состоялся уже после смерти императрицы Марии Федоровны, когда в ее честь был освящен Воскресенский собор в Смольном, куда, опять-таки, приехали не только воспитанницы Смольного института, появились учащиеся всех подведомственных ей петербургских учебных заведений. Императору угодно было, писала смолянка Быкова, чтобы верою Отче наш, благочестивейшего, вечную память пели все воспитанники присутствовавших учебных заведений. И мы пели. Было что-то поражающее в этом пении. Я не знаю, от сильных ли голосов, или от приливших ко мне чувств, или от того, что я вся была в пении. Представьте, что 3500 голосов, а всего там было более 4000 человек, звучали в этом соборе. Надо сказать, что пели все. Лютеранки пели на клиросе церкви Смольного Екатерининской, воспитанницы голубого класса, то есть это подростки, с нашей точки зрения, начинали изучать церковное пение. И с переходом в старший трехлетний класс пели в церкви воспитательного общества. А в церкви Святой Екатерины, старой церкви, обустроенной еще Растрелли, пели воспитанницы белого класса Мещанского Александровского института, а их хором руководил Алексей Федорович Львов, дирижер капеллы. И надо сказать, что в этой церкви детские голоса звучали особенно, потому что итальянские скульпторы, которые отделали ее головками поющих ангелов, которые как будто пели вместе с белыми смолянками, и вот эти детские голоса долетали до самого купола.
Ну, а вот сейчас мы послушаем фрагмент сонаты того же самого Дмитрия Бортнянского, клавирной сонаты. Правда, исполнять ее будет не бедная зареванная девочка, которую дергает за уши, а выдающийся пианист и клавесинист Алексей Любимов.
Елена Игоревна, вот мы говорили о Катерине Кавосе или Кавосе. Как все-таки правильно?
Вы знаете, считалось так, что вот в традиции певческой школы его звали с итальянским акцентом Кавосом. Угу. А архитекторы его иногда по-французски звали Кавосом, по его французским архитектурным семейным связям. Но вот недавно, будучи в Италии, я разговаривала с итальянским исследователем истории этого семейства, и оказалось, что в действительности они Кавосси. Mm-hmm. И историю, конечно, он своего рода он сильно приукрасил, приехав в Россию, и его потомки, а в основном мы знаем это от Александра Николаевича Бенуа, конечно, когда он рассказывал о своем прадедушке, ну, человек был художественный, с воображением. Так вот, таким образом его надо назвать Кавос все-таки. Кавос. Вот. И, к сожалению, его отец директором театра Ле Феничи не был. Но это не снижает его роль в нашей отечественной музыкальной культуре. И тем более в Смольном. Потому что он в Смольном работал 30 лет. Он воспитал вот этих девочек, которые пели в этих грандиозных хорах. Потому что первые 20 лет он просто был руководителем хора Смольного одновременно с работой капельмейстера императорской оперы. И после смерти императрицы Марии Федоровны, когда он уже написал свою знаменитую оперу «Иван Сусанин до Глинки», понятно, он написал эту оперу, он стал инспектором музыки и пения. А работали преподавателями его сын Иван и его дочь Стефания, Степанида по-русски. Таким образом, он руководил всей музыкальной жизнью Смольного в течение 10 лет уж точно при императрице Александре Федоровне.
Вот как удивительно, вначале все-таки больше было французских педагогов, а вот с течением времени, да, вкусы насколько менялись, и как больше приглашали итальянцев на преподавательскую деятельность.
Нет, дело просто в том, что первыми преподавательницами в Смольном вообще были француженки-гугенотки. Просто других в Петербурге не было. И, кроме того, в моде была тогда вот эта французская комедия музыкальная. Но итальянская опера всегда была самым высоким из музыкальных искусств. Потому что в Смольном, конечно, на одном пении дело не заканчивалось. Конечно, инструментальная музыка тоже звучала. И даже в бытность Кавоса в Смольном туда, ну, может быть, чуть позже приезжали и Лист, который в основном играл Шопена, и Клара Вик несколько раз приезжала, а потом и со своим мужем Шуманом приезжала. И девочки это все запоминали и воспринимали. Но, конечно, итальянцы тоже приезжали петь прямо в стенах Смольного, потому что, как известно, там пела очень известная петербургская прима оперная «Росси». И воспитание в музыке и инструментальной, и вокальной, оно было просто необходимо девушкам на этом этапе. Потому что уже в середине, первой половине даже 19 века представить себе русскую даму из общества, которая ничего не понимает в музыке, было просто невероятно. Музыка была необходимой деталью воспитания женщины. Уже и не только в Смольном, везде.
Елена Игоревна, а вот вы назвали как-то мельком инструменты, да, на которых их учили играть, фортепиано, ну, скажем, клавир, да, флейта, арфа, а струнные инструменты?
Были, так нет? Вот арфа после...
Ну, я имею в виду смычковые струны.
Я поняла, я и говорю. Дело в том, что после императрицы Марии Федоровны даже арфы не стало.
Не стало.
Инструментальная музыка закончилась в первой половине царствования Екатерины II. Просто уже не было. Там до этого, мы видим, писали учитель игры на струнных инструментах, а потом они исчезли. Как я понимаю, некоторых по желанию родителей учили играть на скрипке. Это если девочка до 10 лет уже начала учиться, то ей давали возможность продолжать. Вообще с музыкой было так. Был общий класс, который должны были пройти все обязательно, но по желанию родителей можно было брать дополнительные уроки уже платные. И вот тогда появлялась скрипка, например. Но это точно так же, как углубленное изучение иностранных языков или, например, вот итальянский плюс к обычному курсу, или английский для дочерей моряков плюс к обычному курсу.
Это вы про Смольный сейчас сказали, для дочерей моряков?
Да, конечно.
Да?
Да.
Дочери моряков изучали отдельно английский язык?
Да. Да? Потому что в отличие от других, именно в морском кадетском корпусе преподавали английский язык. И чтобы быть в этом кругу, надо было знать еще и английский. А потом он стал вообще уже одним из самых популярных к концу XIX века.
Замечательно. Ну что, может быть, мы музыку послушаем?
Да, сейчас прозвучит фрагмент как раз-таки Катарина Кавоса, Иван Сусанин. А ведь уже в 20 веке появились выпускницы Смольного, которые стали уже заниматься профессионально музыкальной деятельностью.
Да, но в принципе об этом стали думать еще раньше. Но преподавание уже смолянками шло с 1822 года, то есть они становились учительницами музыки. И пели они уже индивидуально, и учились они петь. Например, одна из шведок, был специальный прием, например, для жителей Финляндии, которая не умела сначала и говорить по-русски, она потом вспоминалась своим ученицам, как совершенно без акцента пела романсы Варламова вместе с правнучкой Суворова Голицыной. И еще была такая солистка в Смольном Фавста Колчукова, о которой писали: верность этой девушке традициям своего рода, знатного и уважаемого среди калмыков, не позволили ей стать профессиональной певицей и выдающейся, сказала бы я без преувеличения. Ею была очень увлечена Клара Вик. И действительно, девочки уже очень глубоко занимались музыкой. Особенно это поощрял попечитель Петр Георгиевич Альденбургский. И уже когда открылась Петербургская консерватория, ну, кстати, я подозреваю, что, может быть, и раньше, потому что, в конце концов, явно были фрейлины великой княгини Елены Павловны, которая, конечно, как и все, они приезжала в Смольный, среди тех, которые потом брали уроки у Антона Рубинштейна и так далее. И вот, как только открылась консерватория, выпускницы Смольного стали туда поступать. И среди списков учителей музыки в институте уже постоянно, значит, выпускница там Александровского или воспитательного общества благородных девиц, Александровский – это мещанское училище бывшее, закончила консерваторию в таком-то году. И они уже составляли с 1880-х годов просто большинство. Конечно, были специальные учителя церковного пения. Это сначала был Ломакин, а в начале XX века Архангельский знаменитый. Mm-hmm. Конечно, были знаменитые капельмейстеры, которые должны были ставить большие спектакли. Без этого не обходилось. Но вот эти учительницы индивидуальные, да, они были. И все-таки мы должны осознавать, что очень многое в Смольном делалось на показ. Потому что главное, это были большие праздники, на которые приезжали не только наш император с императрицами, и великие княгини со своими детьми, какие-то иностранные герцоги приезжали, и надо было показать цвет российской нации. Поэтому, кстати, все великие княгини, которые еще им не стали, это немецкая принцесса, которая только обручена с нашим великим князем, должна была... Вот, ведомой императрицей побывать в Смольном, чтобы услышать в исполнении девочек гимн «Боже, царя храни», потому что именно это считалось эталонным. И опять-таки, вот мы говорим о хорах. А кто же там был оркестром? Потому что не только же под рояль это. Оркестр обычно для таких больших спектаклей вызывался. Причем, что интересно, вызывались военные оркестры. Вот, например, на большом празднике в честь юбилея императрицы Александры Федоровны был вызван оркестр кавалергардского полка. Можете себе представить этих усатых гренадер. Вот. Причем, кстати, тоже по рекомендации того же самого Каваса, который вот когда-то их тоже поставил, и с тех пор полвека вызывали кавалергардов. Вот. И, конечно, хор должен был быть поставлен вот мужчинами. Капельмейстеры всегда были мужчины. Вот. И с 1891 года опять возвратилось обучение на арфе. При начальнице Новосильцевой вдруг нашли старую, немножко ломаную арфу, починили, посадили девочек играть, успехи были поразительными. Значит, отремонтировали еще одну, потом закупили арфы в Париже. И, опять же, иностранным гостям показывали, значит, исполнение пьес на арфе. И, что интересно, именно из Смольного вышла первая женщина, профессор консерватории по классу арфы. Это известная Энгельгард, Эрдель, Ксения Энгельгард в девичестве, которая воспитала уже очень многих потом учениц, в том числе своих соучениц по Смольному, например, Грекову.
А вот Ольга Эрдель к ней имеет отношение? Арфистка. Не знаете, да?
Я не знаю, но может быть, потому что, в общем-то, это наследственное искусство. Но, опять же, в консерваторию поступали и вокалистки, например, Ирицкая, знаменитый профессор по сопрано.
Вот сейчас у нас будет уже под занавес нашей передачи звучать пьеса «Ноктюрн Глинки», мибемоль мажорный в исполнении Ольги Эрдели, арфистки знаменитой. А нам, мне остается только напомнить, что сегодня в гостях в студии у нас была Елена Игоревна Жирихина, историк, автор книг о Смольном институте благородных девиц, или, как Ира точнее называла, воспитательном обществе благородных девиц. А эту программу, как всегда, провели ведущие Ирина Розанова и Александр Харьковский. Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Thank you.